Доброе утро. Мне очень приятно проповедовать перед вами. Я бы хотел начать с простого вопроса. Это вопрос, который мы должны задавать себе все. Мы должны задавать его честно, неоднократно. И когда мы подумаем об этом вопросе в тишине сердца, мы должны принести его пред Господом, прося Его по благодати Его преображать наши желания и устремления, сообразуя их с Его совершенной волей. Потому что очень часто, сами того не понимая, мы начинаем принимать такие ответы на этот вопрос, которые отражают приоритеты и амбиции мира сего. Поэтому я думаю, что это чрезвычайно важный вопрос, особенно для тех, кто занимается служением. Вопрос вот какой. Как служитель Евангелия Иисуса Христа, что в конечном итоге означает иметь успех? Можно это сформулировать иначе. Как определяется успех в служении? После второго великого пробуждения, которое произошло в начале XIX века, американские верующие начали отвечать на этот вопрос с точки зрения цифр. Количество людей, в кавычках, принявших решение, количество пожертвований, количество посещений. И теперь, хотя прошло уже два столетия, до сих пор многие самоназначенные эксперты по росту церквей измеряют успех церкви исключительно с позиций цифр. Соответственно, успех в служении очень часто приравнивается к изобретательности или предпринимательским стратегиям, способности использовать какие-то стратегии для того, чтобы собрать толпу. И даже когда я готовился к этой проповеди, я столкнулся с одной книгой, которая называлась «Что каждый проповедник должен знать». Это ключ пастора к успеху. На передней обложке было сказано, что в этой книге содержатся простые шаги к большему количеству посетителей церкви, большим пожертвованиям, большему количеству обращений и более успешному служению. И очень часто эффективность служителя сейчас измеряется толпами людей, количеством людей. Как будто бы пастор подобен исполнительному директору, руководящему корпорацией. Но так ли Слово Божие определяет истинный успех в служении? Конечно же, нет. Потому что вполне возможно наполнять толпами людей стадионы, вполне возможно распоряжаться собственным самолетом и при этом быть полным неудачником в служении. И если мы только измеряем успех мирскими критериями, то результаты могут быть губительными. Я думаю, что сейчас нам нужно определить, что мы имеем в виду под успехом. Хотя мир очень часто измеряет успех с точки зрения славы и богатства, в Библии слово «успех» практически никогда не встречается. Несколько раз употребляется это слово, тем не менее, в книге Иисуса Навина, например. Согласно словарю Вебстера, успех – это мера успешности человека, что, в общем-то, не помогает нам понять, о чем говорится. Но это то, насколько успешно человек достигает желаемый результат или правильный результат. Поэтому для того, чтобы понять, в чем измеряется успех служения, мы должны определить, какова же наша цель. Спортсмен определяет свой успех с точки зрения победы, корпорация с точки зрения дохода, блогер с точки зрения количества посетителей его страницы. Но как же пасторы, служители Евангелия Иисуса Христа должны измерять успех? Несколько лет назад я столкнулся с одной книгой, полезной книгой. Она называется «Как освободить служение от синдрома успеха». И главная посылка этой книги заключается в том, что истинный успех измеряется не популярностью, не цифрами, но измеряется верностью. Сегодня мне хотелось бы оттолкнуться от этой темы, когда мы будем размышлять над тем, что Слово Божие говорит о мере успеха. Что значит быть успешным в глазах того, кто будет оценивать нас, и чья оценка в конечном итоге только и имеет значение. Я предложил бы вам открыть вместе со мной послание к евреям, 11 главу. Эту главу вы очень хорошо знаете. Ее часто называют залом славы. Здесь перечисляется множество героев веры, такие люди, как Моисей, Иной, и Авраам, и другие. Мне в качестве вступления к этой главе хотелось бы обратить ваше внимание на 35 стих, где автор послания к евреям говорит о ветхозаветных святых. «Иные же были замучены, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин. Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Эта глава, конечно же, перечисляет наиболее известных ветхозаветных святых, которые благодаря тому, что ходили верой, а не видением, послужили примером верности и для нас. Это то самое великое облако свидетелей, о котором говорит 12 глава. Они предшествуют нам, и благодаря своему коллективному свидетельству они побуждают нас не сводить взора, не отводить взора от Иисуса Христа, автора и совершителя веры. Однако мне хотелось бы, чтобы вы заметили описание этих верных Богу людей. С мирской точки зрения, их едва ли можно было бы назвать успешными в любом измеримом смысле этого слова. Успешных людей не мучают, не бросают в тюрьмы, не ругают, не подвергают узам и темнице, не побивают камнями, не перепиливают, не подвергают пыткам. Уж, конечно же, они не скитаются в милотях и козьих кожах, и они не живут в пещерах и ущельях. Или все-таки успешные люди могут это делать? Все зависит от того, как мы определяем успех. Если успех измеряется силой, властью, влиянием, престижем, то, конечно же, люди, о которых говорит 11 глава Евреям, не были успешными. Однако, если мы определяем успех с Божьей точки зрения, с точки зрения вечности, где вера во Христа и верность Христу служит определением успеха, потому что Он высший стандарт успеха, то тогда герои 11 главы послания к евреям не только понимали, что такое успех, но и демонстрировали этот успех во всей своей жизни. Их примеры иллюстрируют самые прекрасные парадоксы христианской веры. То, что мир отвергает как слабость, Бог называет силой. То, над чем мир насмехается, как над глупостью, Бог называет мудростью. То, что мир высмеивает, как неудачу, Бог определяет как высший успех. Не знаю, размышляли ли вы об этом, но многие из наших величайших героев, как в Священном Писании, так и в церковной истории, были отвергаемы миром, как глупцы, как неудачники. Над многими из них смеялись, и многих из них подвергали пыткам и даже смертной казни. Однако они были готовы переносить враждебные отношения этого мира, потому что верность Господу и Спасителю для них значила больше, чем все богатство и признание, и власть, и временные утешения земной жизни. Итак, с Божьей точки зрения, они действительно показывают нам пример истинного успеха, потому что они были верными по Его благодати и для Его славы. Когда я размышлял над этой темой, я вспомнил о служении Иеремии. Это человек, который во время своего земного служения не увидел практически никаких видимых плодов. Его называют иногда плачущим пророком, потому что он оплакивал разрушенный Иерусалим. Во время своего служения его игнорировали, и даже те самые люди, к которым Бог отправил его на служение, отвернулись от него. Это служит резким контрастом другому ветхозаветному пророку Ионе, которого называют иногда жалующимся пророком. Его проповедь, несмотря на все его недостатки, привела к одному из величайших пробуждений среди языческих народов в истории. С точки зрения цифр, с точки зрения измеряемых результатов, служение Ионы превосходит служение Иеремии. Однако с точки зрения верности, на мой взгляд, Иеремия служит лучшим образцом успеха. Такой же контраст мы можем увидеть в жизни двух еврейских принцев. Один из этих людей имел все земные богатства, однако он оставил весь этот земной престиж для того, чтобы объединить свою судьбу с еврейскими рабами. Его звали Моисей. В глазах этого мира он был неудачником и глупцом. Однако с точки зрения 11 главы послания к евреям, он был успешным человеком, потому что он был верен своему призванию. И насколько сильно Моисей отличается от другого еврейского князя, который родился много веков спустя. В отличие от Моисея, он не отказался от богатства и, напротив, последовал своим эгоистичным мотивам. Я говорю о Соломоне. Под его влиянием Израиль достиг высшего успеха политически и экономически, и с мирской точки зрения он был успешным человеком. Однако с Божьей точки зрения он принес Богу лишь разочарование в тот период. Это очень резкий контраст. Отвержение Иеремии или принятие Ионы, изгнание Моисея или богатство Соломона, то, что было угодно Богу, или то, что было удивительным в глазах людей. Мы можем много других подобных контрастов найти на страницах Священного Писания, которые ярко показывают нам разницу между тем, что на самом деле является мерилом успеха и что не является мерилом успеха. Иеремия был верен, Моисей был верен, и как служение Иисуса Христа вы призваны быть верными. А результаты нужно предоставить Ему. Быть верным Иисусу Христу значит, что мы не будем популярны в этом мире. Иисус сказал, что мир будет ненавидеть Его учеников ради Иисуса Христа. В Евангелии говорится, что неверующие будут насмехаться над нами. Апостол Павел писал, что неверующий человек считает весть о кресте безумием. Если мы будем верными Господу, это значит, что наша проповедь не будет принята широкой толпой людей. И даже в такой стране, как Соединенные Штаты, где наша культура становится постоянно все более враждебной по отношению к библейским ценностям, нас будут гнать. Однако, если мы смотрим на успех с Божьей точки зрения, если мы считаем успешными таких людей, как Иеремия, Моисей, герои 11 главы Евреям, мы сразу же увидим, что любая жертва, которую мы принесем здесь ради Него, не идет ни в какое сравнение с той славой, которая ожидает нас. Это было вступление. А сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на другого человека, который прекрасно иллюстрирует нам, что такое успех, этого человека, этим человеком был апостол Павел. Его служение служит во многих отношениях образцом для нас, и мы могли бы многие места Нового Завета прочитать и увидеть, как апостол Павел измерял успех своего служения, как он определял успех. Однако сегодня мне хотелось бы привлечь ваше внимание к одному тексту Священного Писания. Это последняя часть Писания, которую написал апостол Павел. Это последняя глава второго послания к Тимофею. Итак, откройте, пожалуйста, второе послание к Тимофею, 4 главу. Как вы знаете, второе послание к Тимофею было написано во время его второго заключения в Риме, за несколько месяцев до того, как он был казнен Нероном. Примерно в районе 66 или 67 года, более чем через 30 лет после воскресения Христова, распятия Христова, и примерно через 30 лет после того, как Павел обратился. Сам Тимофей в это время был пастором в Ефесе. Согласно истории церкви, он продолжал оставаться пастором в Ефесе большую часть следующих 3 десятилетий. Апостол Павел знает, что ему осталось немного на этой земле, и он старается передать эстафетную палочку в служении Тимофею. И он призывает его, чтобы тот, в свою очередь, передал эстафетную палочку следующему поколению, чтобы он передавал это наставление другим верным людям. Итак, Павел пишет Тимофею относительно молодому человеку в начале его служения, перед которым стоят многие искушения и испытания. Тимофею нужно было вспомнить, что означает успех в служении. И подобно Тимофею, я знаю, что и мне нужно вспоминать периодически о тех же самых истинах. Нам всем это нужно. Потому что находитесь ли вы в конце служения и оглядываетесь назад на пройденные годы, либо же вы стоите в начале служения и смотрите вперед на предстоящий вам путь, подобно Тимофею, или же вы где-то между ними стоите, на середине пути. Принципы, которые показаны в этом тексте, относятся к любому верному служителю Иисуса Христа до перехода на небеса. 2 Тимофею, 4 глава. Рассматривая этот текст вместе, мне бы хотелось обратить ваше внимание на 3 противопоставления, которые отличают верное служение от неверного. Согласно с нашей темой, можно сказать так, это 3 противопоставления, которые подчеркивают разницу между мирским ложным пониманием успеха и истинным успехом, который определяется с библейской точки зрения. Ради экономии времени, я не буду подробно объяснять всю эту главу. Я лишь покажу несколько принципов, которые мы здесь можем найти, о которых должны размышлять верные служители Иисуса Христа. Первое из противопоставлений мы находим в стихах с 1 по 5. Это можно назвать противопоставлением мотивации в служении. Контраст двух разных мотиваций в служении. Лжеучители во времена Павла и Тимофея и лжеучители в наше время, мотивированные личной амбицией, финансовыми заработками, а также популярным мнением. Однако верные служители мотивируемы желанием угодить небесному наставнику. Начальные слова этой главы вам прекрасно знакомы, наверное, на этот текст во все годы существования пасторской конференции в этой церкви, наверное, прозвучало наибольшее количество проповедей. Но давайте еще раз их прочитаем. Павел говорит: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлением Его и Царством Его». Заклинаю. «Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Слова апостола Павла демонстрируют яркий контраст между тем, что мотивировало служение лжеучителей и прославляющее Бога служение верного пастора. Согласно третьему стиху, лжеучители мотивируемы желанием говорить людям то, что люди хотят услышать. Их проповеди очень часто позитивны и популярны, они заставляют людей чувствовать себя лучше, но они не верны и не соответствуют истине. А в третьей главе мы узнаем, что эти лжеучители любили себя и любили деньги. Они относились к служению как к возможности для личного обогащения, для самопродвижения в этой жизни. Они думали, что они достигли успеха, потому что они научились использовать служение для достижения собственных целей, для достижения богатства, для управления интересами толпы. Однако на самом деле, согласно Священному Писанию, они глупцы. Именно так Павел называет их в 3 главе 9 стихе. Это очень яркий контраст по отношению к божественному повелению, которое прозвучало в адрес Тимофея. В 4 главе 1 стихе апостол Павел делится глубоким и отрезвляющим напоминанием. И мы не должны закрыть глаза на серьезность этого текста, хотя мы и хорошо с ним знакомы. Давая это повеление Тимофею, апостол Павел призывает во свидетели Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Он призывает, чтобы они были свидетелями той огромной ответственности, которая поручена Тимофею. И для многих, кто относится к служению легкомысленно, слова апостола Павла служат серьезным обличением. 2 Тимофею 4:1. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлением Его и царством Его». Вот какая должна быть мотивация для проповеди слова. Вот какая должна быть мотивация в служении. Проповедовать слово, быть готовым, быть трезвым, трезвомыслящим, переносить трудности, 5 стих. «Всеведущий и вездесущий судья и царь поручил вам это задание, это его служение, это его слово, его призвание. Вы его народ». И вы служите для его народа, и однажды вы предстанете перед ним, чтобы дать ответ. Именно это придает правильный взгляд, правильную точку зрения на служение. Церковная история показывает нам множество примеров людей, которые были призваны к служению. Например, шотландский реформатор Джон Нокс. Он плакал, когда он думал вот об этих стихах, потому что он чувствовал груз этой ответственности. Рассказывает историю об одном пасторе, который пожаловался Чарльзу Сперджину, что в его церкви всего лишь 100 человек, и это очень маленькая церковь. Тогда Сперджин ответил ему, и это стало классическим ответом. Сперджин сказал ему: «100 человек будет достаточно, чтобы дать отчет в день суда». Может быть, вам и не нужна большая церковь, потому что большая церковь накладывает большую ответственность. Слова апостола Павла отражают то же самое, что сказано в Иакова 3:1. «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся более строгому осуждению». Это очень серьезная мотивация, и особенно в этом контексте – она дает нам побуждение к тому, чтобы мы правильно относились к проповеди Слова Божьего, чтобы у нас были правильные мотивы. Наставление апостола Павла также повторяет те слова, которые он сказал выше, во 2 главе 15 стихе. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Будьте верны, чтобы вы не постыдились». Постыдились перед кем? Постыдились перед Господом. перед тем, кто призвал вас быть его соработником. Я думаю, что мысль апостола Павла ясна. Тимофей должен был быть верным Господу, потому что однажды он предстанет перед Богом и будет давать отчет за свои действия. Во 2 Коринфянам 5 главе 9-10 стихах апостол Павел говорит: «Поэтому мы желаем, водворяясь или выходя, угождать Ему, ибо всем нам предстоит явиться перед судилище Христово». У Павла не было более высокого мотива, чем угождать господину, зная, что однажды он предстанет перед ним. И точно такой же должен быть у нас мотив. Однажды, в не таком уж далеком будущем, точно так же, как я сейчас стою перед вами, вы однажды предстанете перед Христом. И в этот момент станет совершенно ясно, чем определяется истинный успех в служении. И вы дадите отчет за ваше служение согласно тому, что Господь поручил вам и как Он вас снарядил для служения. И не может быть больше, более серьезного мотива. Среди множества искушений пойти на компромисс или бросить служение, Тимофей должен был вспомнить, что правильная мотивация к служению – это прославлять Господина, Господа, Царя, Судью. Лжеучители были мотивируемы неправильными причинами. В противоположности этому верное служение начинается с правильной мотивации. Это значит, что нашим главным желанием в жизни или в смерти должно быть угождение Господу. Далее мы увидим второе противопоставление в стихах с 6 по 8. Второе противопоставление можно назвать противопоставлением меры успеха или контраст в отношении меры успеха. В то время как этот мир определяет успех с точки зрения личных каких-то достижений, самопрославления, временного успеха, временной выгоды, верный служитель должен оценивать свой успех с точки зрения одобрение небес. Павел говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». В 6 стихе апостол Павел представляет себе конец своей жизни, и он изображает вот этот вот конец своей жизни в виде жертвы. «Я уже становлюсь жертвой». В 7 стихе он оглядывается на годы верного служения. Здесь при помощи трех фраз он описывает тот факт, что он был верным. Он добрым подвигом подвязался, совершил течение, то есть он пробежал эту дистанцию верно, он не был дисквалифицирован, он держал взор на цели, и он веру сохранил во времена гонений Нерона, когда многие отворачивались от истины, в том числе лжеучители. Они искажали Евангелие ради того, чтобы добиться собственной прибыли. Апостол Павел был верным Евангелию, он сохранил верность, он доказал свою верность, он хорошо закончил свою дистанцию. И в 8 стихе он предвкушает, как он придет домой на небеса. И когда он ожидает небес, за несколько месяцев до смерти, он говорит фактически: «Я знаю, что эта жизнь почти закончилась, но я знаю также, что по Божьей благодати я был найден верным. Поэтому я с нетерпением ожидаю, как Господь даст мне свою оценку, потому что Его одобрение – это самая великая награда, на которую я могу надеяться». Оценка Павла, Павлом своего служения в этих стихах, отражает его понимание, что истинный стандарт успеха кроется ни в ком ином, как в Господе Иисусе Христе. Поэтому истинная мера успеха оценивается с точки зрения верности Ему, Господу Христу. Опять же, апостол Павел представляет себе этот будущий момент, когда он предстанет перед Христом и будет принят в Его славу. Это будущая реальность. И мы очень часто в посланиях Павла встречаем такое ожидание или предвкушение того дня, когда Господь скажет ему: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Не правда ли, мы тоже хотели бы услышать именно такие слова? И вы можете заметить, что когда Иисус Христос сказал эти слова в Евангелии от Матфея, 25 главе, Он не сказал: «Хорошо, добрый и популярный раб», или «Хорошо, добрый и красноречивый раб», или «Хорошо, добрый и скрытный», или «остроумный», или «крутой раб», если воспользоваться планом проповеди Фила Джонсона, которая вчера прозвучала. Подлинное мерило успеха – это оценка нашего Господина. А к чему призывает нас Господин? К верности. Более чем через 18 лет после того, как Павел написал эти слова, те же самые истины прозвучали в гимне, написанном человеком по имени Стад. Вы наверняка слышали эти слова. «Только одна жизнь, и скоро она закончится, и только то, что было сделано для Христа, останется. Лишь одна жизнь, да, всего лишь одна, и скоро ее скоротечные часы закончатся, и тогда, в тот день, я встречу Господа и предстану перед Его судилищем. Есть лишь одна жизнь, и скоро она закончится, и лишь то, что сделано для Христа, останется». С точки зрения вечности, именно так измеряется успех в служении. Только то, что сделано в верности Христу и Его Слову, будет иметь вечное значение, неприходящее значение. У меня есть любимая история о миссионерском труде. Это история Адонирама Джадсона, который проповедовал Евангелие в Бирме в начале 19 века. Он женился всего лишь за 2 недели до того, как они отправились на миссионерское поле. Перед тем, как они были помолвлены, Джадсон написал письмо своему будущему тестю, и он описывает в этом письме те опасности, которые ожидают их на миссионерском поприще. Послушайте, что он написал в этом письме. Помните, что он пишет письмо, чтобы попросить руку своей будущей жены. Он говорит: «Я хочу попросить вас, чтобы вы согласились расстаться с вашей дочерью в начале следующей весны и, возможно, больше никогда ее не увидеть в этом мире. Я спрашиваю, согласны ли вы, чтобы она отправилась в языческую землю и была подвергнута трудностям и страданиям миссионерской жизни? Соглашаетесь ли вы, чтобы она подверглась опасностях путешествия по океану, смертельному влиянию южного климата Индии и, возможно, различным страданиям, деградации, оскорблением, гонением и, может быть, насильственной смерти?» В этот момент я думаю, что человек, который получил это письмо, я думаю, что Адонирам Джадсон, который писал это письмо, он, наверное, ожидал, что отец, конечно же, скажет: «Да, да, несомненно, согласен». Но послушайте, как он продолжил свое письмо. Он сказал: «Можете ли вы согласиться на все это ради Него, ради того, кто оставил свой небесный дом, кто умер за нее и за вас, ради того, чтобы спасти погибающие души, ради Сиона и славы Божьей? Можете ли вы согласиться на все это в надежде того, чтобы вскоре встретиться с вашей дочерью в славном мире, с венцом праведности, украшающим ее голову?» Я думаю, что тогда он ответил: «Ну да, конечно, можешь жениться на моей дочери». Действительно, очень мощные слова. Когда я читаю, я чувствую обличение, и в то же самое время я чувствую какое-то вот побуждающее движение в моей душе. Я вижу, что он измерял успех не тем, что будет легко для этой девушке или удобно. Он измерял успех не мирскими стандартами, но он измерял успех с точки зрения вечной славы Господу Иисусу Христу. И Павел измерял успех точно таким же образом. Мерой его успеха была верность Господу, верность Иисусу Христу. Итак, как мы увидели в свидетельстве Павла в этой главе, истинное верное служение измеряется верностью, измеряется, во-первых, мотивацией к служению, во-вторых, другой мерой успеха, иной, чем та мера, которой пользуется мир. Также в следующих стихах мы находим третье противопоставление, в стихах с 9 по 18. Это контраст в отношении нашего отношения к страданию. Контраст в отношении нашего отношения к страданию. Мир говорит, что страдание – это результат неудачи, и что люди, которых отвергают, над которыми смеются, на которых клевещут – это неудачники, неуспешные люди. Однако верный служитель готов претерпевать страдания и даже радоваться в страданиях, если именно этого требует верное служение Христу. Давайте посмотрим на стихи с 9 по 16. И обратите внимание, в каком контексте были написаны эти последние слова Павла. Он пишет: «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Давайте здесь остановимся. Мы очень часто говорим о том повелении, которое Павел дает Тимофею в первых 5 стихах этой главы. Но как часто мы размышляем об обстоятельствах, в которых оказался Павел, и которые описаны в стихах с 9 по 16. Павел находится в тюрьме, готовится к смерти. Его предал Димас, раньше бывший его другом и сотрудником. Из всех его сотрудников многие другие тоже оставили его по разным причинам, и только Лука остался с ним. У него нет с собой книг или даже плаща, которым он мог бы укрыться, чтобы согреться в тюрьме. Его враги стремятся причинить ему вред. Его бросили все и ложно обвиняли. И всего лишь после 2 десятилетий жертвенного служения, при множестве страданий и испытаний, и трудностей, которые невозможно даже перечислить, много церквей было основано в разных местах Римской империи. Однако здесь вот этот великий апостол Павел находится в римской тюрьме, физически истощенный. Его предали близкие друзья, оставили сотрудники. Его гонят враги, его ложно обвиняют, его несправедливо осудили. Он непопулярный, его не ценят, и он не имеет никакого достоинства в глазах этого мира. Конечно же, мир не так воспринимает успех. И когда я смотрю на обстоятельства Павла в конце жизни, я спрашиваю себя, хотел бы я, чтобы мое служение оказывалось таким образом, окончилось таким образом? Хотели бы вы, чтобы ваше служение окончилось таким образом? Считали ли бы вы такое окончание успехом? Все зависит от того, как вы определяете успех. Даже в эти темные часы апостол Павел не унывал. Многие люди могли бы раздражаться или разочароваться, или держать гнев и зло в своем сердце, но не апостол Павел. Посмотрите на 17-18 стихи. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства, Ему слава во веки веков. Аминь. Апостол Павел не думал, что он терпит поражение. Напротив, он говорит об этом с триумфом, с уверенностью, со смелостью, с дерзновением. И когда я читаю ответ апостола Павла в этих двух стихах и размышляю о контексте, в котором эти слова были написаны, я спрашиваю себя, таково ли мое отношение к служению? Действительно, я так смотрю, что неважно, что произойдет со мной, если только я буду верным Христу. Так ли вы относитесь к служению? Что произойдет в этой жизни с точки зрения того, что другие люди сделают нам? На самом деле не имеет никакого значения, потому что мы живем для Него. Именно Он устанавливает стандарт. Однажды мы предстанем перед Ним, и знание об этом изменяет наш взгляд на трудности в этой жизни. Вчера утром на самой первой сессии пастор МакАртур говорил о многих верных служителях сегодня, которые находятся в трудных обстоятельствах. Может быть, и вы находитесь в трудных обстоятельствах. Мне хотелось бы ободрить вас, напомнив, что вы в хорошей компании. Многие величайшие имена в церковной истории принадлежат людям, которые претерпевали трудности в служении. Жана Кальвина уволили со служения в церкви в Женеве всего лишь через 3 года после того, как он начал там служить. Позже его позвали обратно, однако многие люди по-прежнему сопротивлялись его служению. Много историй сохранилось о том, как люди бросали камни в его дом. Многие называли своих собак именем Кальвина, чтобы они могли кричать на Кальвинов и пинать Кальвинов. Через 2 столетия после Кальвина Джонатана Эдвардса тоже уволили из его церкви, из Нортхамптона, после того, как он проповедовал там более 20 лет. Эдвардс противостоял проникновению мира в церковь, и он настаивал на том, чтобы в причастии участвовали лишь те люди, которые могут засвидетельствовать об истинном обращении. Но после того, как церковь проголосовала с перевесом в 200 голосов против 23 голосов, всего лишь 23, которые поддерживали Эдвардса, Эдвардса выгнали из его церкви. Веком позже Чарльза Спержена также отвергли в его деноминации. На него клеветали даже те люди, которых раньше он считал своими друзьями. Если это недостаточно элитная компания для вас, то вот перед нами апостол Павел. Миссионер и служитель образцового плана, служащий образцом для других. На него клеветали враги, и его бросили друзья. После нескольких десятилетий верного служения, так ли все должно закончиться, как он мог сохранить твердость и непоколебимость перед лицом такой оппозиции и боли? Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые аспекты настроя апостола Павла в стихах 17-18. Заметьте, 4 аспекта, которые мы можем заметить в отношении настроя присутствовавшего у Павла. Во-первых, Павел полагался на силу и присутствие Господа. 17 стих. «Господь же предстал мне и укрепил меня». Это напоминает о том, что говорит послание к евреям, 13 глава, 5 и 6 стихи. «Христос сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, поэтому мы и говорим с уверенностью, Господь мой помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Примерно 5 годами раньше Павел написал послание к филиппийцам, где он сказал «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Контекст этого стиха говорит об удовлетворенности среди трудных обстоятельств. И апостол Павел в конце своей жизни практиковал тот же самый подход. Я упоминаю Я упоминаю этот стих, потому что слово «сила» в послании к филиппийцам то же самое, которое и в этих стихах во втором послании к Тимофею. Как же Павел мог сохранить силу? Потому что Господь предстал и укрепил меня, то есть придал силу. Господь был со мною и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. Даже при дворе Нерона, чтобы все язычники могли услышать. Вот верность. Смелая верность в таких обстоятельствах, возможная только благодаря тому, что Павел полагался на присутствие и силу Господа. Во-вторых, заметьте, что Павел полагался на суверенную заботу Господа. В 17 стихе в конце он говорит: «И я избавился от львиных челюстей», и 18 стих: «И избавит меня Господь от всякого злого дела». Заметьте, что Павел уповает на Божью способность избавить его от любой опасности, духовной или физической, в этой жизни или в следующей. Он фокусируется не на нападках врагов и не на том, что друзья причинили ему боль, но он фокусируется на суверенной заботе Господа. Как следствие, апостол Павел не беспокоился о том, что произойдет с ним в будущем. Он знал, что он умрет. И когда он объяснял в послании к Римлянам 14 главе 8 стихе: «Ибо если мы живем для Господа, умираем ли, для Господа умираем, поэтому живем ли или умираем, всегда Господни». И вот, когда приближалось время его отшествия, он применял в действие собственное богословие, учение о суверенности Господа. Заметьте, что в конце 18 стиха Павел также помнил о надежде на небесный дом и сохранит для своего небесного царства. Павел понимал, что его нынешние обстоятельства, сколь тяжелыми бы они ни были, не идут ни в какое сравнение с той наградой, которая ожидала его по ту сторону смерти. Поэтому он и мог сказать филиппийцам: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Вот почему он мог перенести эти страдания и мог считать их временным страданием, которое меркнет перед лицом вечной славы. Верите ли вы в ту же самую истину, так как это делал апостол Павел? Надежда на небеса давала силу апостолу, оставленному другими людьми, перенести эти страдания до конца. Ну и, наконец, четвертый аспект его взгляда на жизнь и на страдания. Павел радовался в знании о том, что Христос получит славу. Ему слава во веки веков, конец 18 стиха. Поскольку Павел измерял успех верностью Христа и прославлением Христа, он мог в любых обстоятельствах радоваться, зная, что Христос прославится через его обстоятельства и через его верность. Он не заботился о своей собственной славе или чести, или репутации, но он заботился только лишь о репутации, славе и чести Иисуса Христа. Задолго до того, как будет сформулирован этот девиз реформации «Soli Deo Gloria», апостол Павел уже жил согласно этому девизу. Богу да будет слава. С мирской точки зрения апостол Павел заканчивал свою жизнь в неудаче, однако это было не так. Он не унывал среди всех этих трудностей, но он смотрел не на этот мир, а на Господа, и искал утешение не от мира, а от Господа. Он полагался на силу и присутствие Господа. Он уповал на суверенную заботу Бога. Он помнил о надежде небес. И он радовался осознанию того, что Господь прославится и будет прославляться вечно. Если вы переживаете трудные времена, то позвольте во всем смирении призвать вас, чтобы такое же отношение, такой же взгляд на жизнь, служение и страдания отличал и вас. Именно так мы сможем понять, что Если мы страдаем, это не значит, что мы стали неудачниками. Страдание – это не признак неудачи, если только мы верны Христу. Поскольку Христос был с ним и укрепил его, и поскольку Божий суверенный замысел исполнялся, и поскольку небеса ожидали принять его, и поскольку Господь прославляется, то как можно служение Павла считать неуспешным? Лжеучители, о которых Павел предупреждал Тимофея, они смотрели лишь на временное, на земное, и вскоре они предстанут перед судом. У лжеучителей нашего времени точно такое же мировоззрение, и скоро их ожидает суд. Несомненно, когда лжеучители времен Павла смотрели на его страдания, они считали его глупцом и неудачником. Однако Павел понимал, что успех должен восприниматься и рассматриваться с точки зрения небес. Что такое эти временные земные страдания по сравнению с огромной небесной славой, которая ожидает верных и верующих в Иисуса Христа? Итак, какой же большой контраст мы видим в этой главе, 2 Тимофея 4 глава, между ложным и истинным пониманием успеха в служении. По сути, это последние слова апостола Павла. Это последняя глава Богодухновенного Писания, которую ему надлежало написать. И Тимофей должен был прислушаться к этим принципам для того, чтобы ему самому впоследствии исполнить свое служение успешно. Итак, мотивация Павла к служению – это желание угодить тому, кто призвал его к служению. Мера успеха – это быть верным своему господину. Знать, что он доведет до конца вот этот вот забег, свое задание, и завершит свой забег успешно. Как следствие, его взгляд на страдания также характеризовался готовностью переносить любые испытания и страдания ради Евангелия и ради славы Спасителя. Через короткое время после того, как Павел написал эти слова, его вывели из римской тюрьмы и привели к месту казни. Согласно преданию, поскольку он был римским гражданином, его не распяли, как Петра, но обезглавили мечом. И в этот момент, в то время, когда его жизнь на земле закончилась от взмаха меча, Павел моментально оказался в присутствии его Спасителя. И, конечно же, он услышал эти слова ободряющего приветствия. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Лишь одна жизнь, и скоро она закончится. Лишь то, что сделано для Христа, останется. Давайте измерять успех в служении именно с такой точки зрения. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за возможность размышлять вместе об этих важных истинах. Господи, я знаю, что и мне нужно вспоминать об этих истинах самому. Отче, я молю, чтобы эти братья, многие из которых, возможно, переносят трудности в служении, чтобы по Твоей благодати мы оказались верными, чтобы мы сохранили небесный взгляд, чтобы мы смотрели на служение с точки зрения его вечной значимости, и чтобы мы завершили свой забег с терпением и верностью, угождая Господу Иисусу Христу, начальнику и совершителю веры. Во имя Господа мы возносим эту молитву. Аминь.